Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программу «Поток» и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва». Бот и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас движение начнем. Движение в городе прекрасное, двухбальные пробки. Основные затруднения на МКАДе. Будьте внимательны, внутренняя сторона между Носовихинским шоссе и, соответственно, Старой Рязанкой. Здесь два ДТП, поэтому движение довольно плотное. Внешняя сторона тоже стоит между Симферопольским шоссе и Калужским. В остальном пробок нет. Третье транспортное кольцо в районе Сити. Затруднение в районе Большой Филевской улицы. Внутренняя сторона стоит. И небольшая пробка около Савеловской на Савеловской эстакаде. Так, Садовое кольцо. Здесь, в принципе, все хорошо, за исключением участков в районе Мытной улицы, в районе Николо-Ямской улицы и Покровки.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что суд в Москве заочно арестовал объявленных иноагентами Певчих и Низовцева. После обсудим, что в Пентагоне пообещали ответить на удар по базе американской на Ближнем Востоке. Лукашенко предложил Путину поехать в Антарктиду. И в конце обсудим, что в России в 2024 году темпы установки заправок для электромашин вырастут вдвое. Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Басманный суд Москвы заочно арестовал признанных в России иноагентами Певчих и Низовцева, а также еще двух сторонников Навального, который внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Их обвиняют в том числе в распространении фейков о российской армии. Так, здесь что еще любопытно отметить? В материалах отмечается, что в отношении Певчих, Бирюкова, Низовцева и Ярмаш избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента экстрадиции в Россию, либо с момента задержания на территории страны. Пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы уточнила, что Певчих, Низовцев и Ярмаш обвиняются в распространении группы лиц ложной информации о вооруженных силах России. Это пункт Б, части 2, статьи 207.3. Низовцева и Певчих также обвиняют в распространение таких фейков по мотивам политической ненависти. Пункт Д, части 2, статьи 207.3. Певчих, помимо этого, вменяет еще организацию деятельности экстремистского сообщества с использованием служебного положения. Дмитрий Солонников с нами, директор Института современного государственного развития. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, насколько с точки зрения как бы государственной реакции на то, что делают эти люди, действенны подобные меры в отношении иноагентов?
Ну, смотрите, эти меры важны прежде всего не для них самих, хотя это тоже важно, а для общей работы государства по противодействию экстремизму. Важно, что государство демонстрирует постоянную свое внимание, постоянную свою включенность в данный процесс и демонстрирует всем и потенциальным участникам, и внешним наблюдателям, что эти процессы являются внимательно контролируемый, что не спущено все на тормозах, никто ничего не забыл, никто ничего не отказывается. Ну, а дальше, конечно, то, что такое решение принято, будет дальше способствовать взаимодействию с подобными лицами и на территории страны, и там на территории ближайших российских союзников. Ну, понятно, что там теперь эти лица, не вот эти перечисленные 4 человека в данном указе, в ближайшее время там не окажутся.
Дмитрий Владимирович, смотрите, что касается, когда, например, какого-то деятеля культуры, там, не знаю, писателя, актера, неважно кого, вносят в списки иноагентов. То есть поверхностно, наверное, выглядит так, что вот, соответственно, эти люди медийные, они что-то там говорят, это имеет, значит, влияние на широкие массы, но по факту, если копнуть чуть глубже, это про то, что этих людей фактически предают забвению. потому что для них это, ну, наиболее серьезное наказание. А с точки зрения людей, которые вели политическую деятельность на территории Российской Федерации и продолжают ее вести антигосударственную на территории другого государства, насколько это действенная мера и, что называется, как бы не будут ничего отматывать назад? То есть они-то с этого что получают? Не получается ли так, что здесь какой-то эффект Стрейзанд возникает?
Ну, смотрите, для данных лиц, то, что их просто признали иноагентами, да, конечно, ничего серьезного не произошло. Но то, что против них возбуждаются уголовные дела, и то, что их могут задержать, это более серьезный момент. Поэтому данная мера будет действовать и на территории России, и еще раз на территории союзников России. Вот это важный момент. И еще более важно, еще раз, да, это не для них самих, а для тех, кто потенциально мог бы вступить на подобный путь. Но вот для них демонстрация того, что страна ничего не забывает, страна активно работает.
А, то есть это пресечение, например, возможного увеличения числа сторонников этих людей?
Ну, конечно, да.
А это именно так? То есть, как бы, сторонников не прибавляется, потому что люди опасаются уголовного преследования, или сторонников не прибавляется, потому что у них уже позиция, ну, довольно маргинальная?
Да нет, и первый, и второй работает, нельзя тут выбрать. Еще есть третья и четвертая позиция. Сторонников не прибавляется, потому что у данной позиции не видно продвижения к победе. Как бы, ну вот зачем участвовать в мероприятиях, которые явно совершенно нацелены на поражение. С проигравшими никто не хочет быть рядом. Это можно было бы делать за деньги для кого-то, это выход, получить финансирование для предательства Родины. Но тоже как бы вопрос, получают или нет, а что в результате этого будет. Такой торг идет. Больше риска, да, там, больше негатива или больше возможностей открывается в данной позиции. Она демонстрирует, что негатива будет больше. Не идите туда, товарищи.
Дмитрий Владимирович, возможно ли в нынешних реалиях, с учетом того, что, ну, эти люди сидят там в безопасности, продолжают какую-то антигосударственную деятельность, может быть, даже гранты за это получают, и, в общем, им никак, чтобы Османный суд какое-то решение вынесет, они все равно в Россию не собираются в ближайшее время. Но с вашей точки зрения, такие действия, как, например, лишение гражданства или объявление вне закона, можно ли это рассматривать в качестве последующих мер, если ситуация будет усугубляться?
Ну, лишение гражданства, на мой взгляд, это совершенно из другой серии, да, там правильно было, когда поняли, что российское гражданство, да, лишить нельзя. И это на самом деле важный момент, такой, он скорее философский, этический, да, вот лишение гражданства, вопрос, а может страна лишить гражданства своим лишением или нет, это совершенно отдельная тема, с этим не связана. Вопрос уголовного преследования, вот это важный момент. Вопрос действующих решений там по объявлению в розыск, выдаче ордера на арест. Вот это действие, которое должно происходить. Да, все эти морально-этические изыски там, да, они работать не будут.
Они работать не будут. Да, спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Вас благодарю. Дмитрий Солонников был с нами, директор Института современного государственного развития. 7373-248, телефон прямого эфира. 7373-248. Давайте так, по поводу все-таки действий государства в отношении людей, которые объявляются иноагентами. С вашей точки зрения, это все-таки исчерпывающее действие, или же вам кажется, что это... Ну, как-то, может быть, перегибы какие-то, или же вам кажется, что недостаточно с ними работают. То есть, смотрите, сначала объявляют иноагентом, а потом, ну, например, параллельно еще там вносят в списки террористов-экстремистов. Потом, вот сегодня во втором чтении, насколько я помню, Госдума приняла закон о, значит, лишении имущества, конфискации имущества за фейки у вооруженных силах. Плюс возбуждение уголовных дел и, соответственно, заочные аресты. Этого, с вашей точки зрения, вполне достаточно, люди прекрасно понимают, но останавливает ли это других, например, от того, чтобы не заниматься подобно противоправной деятельностью? Вот в чем дело. Останавливает ли это? То есть в данном случае каков эффект достигается? Это как бы формальная борьба получается, ну, потому что как, ну, арестовать их на территории Латвии или Литвы невозможно, это понятно. Соответственно, в России они вернутся, они не будут возвращаться в Россию. И вот есть такие меры, как дистанционное, соответственно, заочное судебное разбирательство. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Да, Костя, пожалуйста.
Ну, я вообще всегда был против иноагентов и считаю, что это гордое звание должно за собой нести, ну, достаточно большую ответственность, что ли. Вот допустим, как с Би-2 и с Галкиным сейчас происходит. Но, честно, мне, как гражданин России, это прямо доставляет удовольствие, что наши дружественные страны тоже на иноагентов обращают внимание. А так, ну, заслужили. Надо за это отвечать,
да. Вы перечислили людей тоже в списках иноагентов. Так, что здесь еще? Они все равно сидят в Литве, есть вероятность, что в Литве их никто не задержит. Ну, кто где сидит? Понятно, но я говорю именно о том, как государство реагирует, как государство, государственная логика по борьбе с этими людьми. С их деятельностью, точнее. Вот с их, какова борьба, какова логика государства? И исчерпывающие ли эти действия? Или все-таки нет? А в чем маргинальность их позиции? Люди их расследованием верят, говорит Виктор. Ну, вы знаете, Виктор, на заборе тоже написано. И все, и это означает написанному верить. С точки зрения государства эти люди несут вред. Эти люди занимают антигосударственную позицию, и они строят свою карьеру на том, что они занимают антигосударственную позицию. В логике любого государства с деятельностью таких людей бороться и себя защищать. Начиная от того, что объявлять иноагентами или вносить в какие-то списки, какие-то дела уголовные, еще что-то. Или вы считаете, что государство должно что делать? Вот кто-то какой-то фильм выпустил, а государство в лице, не знаю, пресс-секретаря там, какого-то ведомства говорит, нет, это не так, а мы сейчас что-то другое выпустим. Ну, к чему? Государство само вольно выбирать, как оно может противостоять такой деятельности. Тем более, что объективная деятельность антигосударственная. Просто раньше были времена, когда можно было бы и здесь безопасно находиться, получать государственные деньги, в том числе преподавать в институтах, не знаю, вести какую-то там, в кавычках, занимать оппозиционную точку зрения и, соответственно, смешивать с известной субстанцией собственное государство. Это даже это не то, что не критиковалось, это поощрялось, но времена поменялись. И эти люди не скрывают свои позиции, не скрывают ненависти по отношению к государству, и поэтому их и продолжают занимать такую позицию, будучи за границей. Не просто уехали, потому что, а мы боимся, что... Нет, они уехали и продолжают зарабатывать за счет этого деньги. И в логике самого государства пытаться, соответственно, себя обезопасить, себя защитить и сделать так, чтобы такая точка зрения не распространялась. Вот и все. Распространялась другая. Это логично абсолютно. Так, разрешительных каких-то мер государство не планирует, говорит Фантом. Разрешительных по отношению к кому? Не очень понимаю. До сегодняшнего дня многие не знали, что это за люди. Теперь часть этих людей пойдут гуглить, искать, что же там они такое говорят, 165-й. Поверьте, очень многие знали, что это за люди. Очень многие. И еще раз, когда мы говорим о людях творческих профессий, это важно понимать, людей творческих профессий, когда их объявляют иноагентами, и вообще, что про них? Это публичные люди, которые выступают, которые зарабатывают деньги там своим творчеством и так далее. И для них страшно забвение. Это правда. Для людей, которые занимались политической деятельностью, это вот там, объявление иноагентом, это не столько предание забвению, это про что-то другое. И, соответственно, и с ними разговаривать. Понимаете, обратите внимание в этих списках, кого-то обвиняют, кого-то просто иноагентом называют, а против кого-то еще заводят уголовные дела, там, блокируют счета и так далее. Потому что каждому человеку из этого списка тоже подход индивидуальный. Так, в следующий раз в Таиланде оформят рабочую визу, все будет у иноагентов в порядке. Так, декабристы, а что, Виктор говорит, это все равно какие-то ноунеймы, говорит 165. Ну, кому надо, те знают, вот в чем дело. А по поводу Таиланда или Индонезии, или Арабских Эмиратов, ну, здесь, конечно, можно в привычной манере обвинять, что, значит, везде всех купил Кремль и кругом агенты. А есть такая штука, которая очень многим людям просто недоступна для понимания. Штука называется нарушение законодательства. Когда им говорят, что вы, конечно, можете здесь находиться, но не ведите никакие политические речи, ничего. Пришли петь песни, пойте песни. Не пишите ничего в Твиттере, там, в запрещенном, еще что-то. Не делайте просто творчество. А, вы не хотите творчеством заниматься, вы хотите здесь сидеть и говорить про другое государство. Но у нас нельзя это. Вот таков закон. Вот и все.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в Пентагоне пообещали ответить на удар по базе на Ближнем Востоке. США не потерпят атак на своих военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Ллойда Остина. Поддерживаемые Ираном силы несут ответственность за продолжающиеся атаки на американских военнослужащих. Мы предпримем необходимые шаги для защиты США и наших сил в надлежащее время надлежащим образом. Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило, что при атаке беспилотника на военную базу на Ближнем Востоке погибли трое американских солдат, больше 30 получили ранения. Борис Долгов с нами, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Иран. Борис Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а какой на данный момент есть выбор у Соединенных Штатов Америки?
Собственно, Соединенные Штаты уже объявили о своих предстоящих ответных действиях. Это будут удары по вот тем группировкам, которые наносят удары беспилотниками и другими средствами по американским военным объектам в Сирии и в Ираке. Ну, прежде всего, в Сирии, наверное, поскольку здесь вот наиболее активно проявляют себя эти силы антиамериканские. И то, что заявил Пентагон в отношении усиления ударов и ответных ударов по движению хуситов в Йемене. Так. Я думаю, что вот это будет реальными такими мерами военными со стороны Соединенных Штатов. Что касается вот возможной наземной операции в Йемене, то здесь это вопрос такой неоднозначный. Пока я думаю, что ее не будет.
Но, Борис Васильевич, а не получается ли, что перед Соединенными Штатами сейчас стоит непростая задача? То есть, а по кому конкретно они будут бить? Будут бить по Ирану, Иран ответит. А будет бить по хуситам, тоже пробовали корабли, соответственно, суда морские останавливаются, атакуются. По Иордании бить очень странно, просто потому что Иордания союзник. И тогда как получается?
Ну, бить я не имею в виду, что будут такие массированные ковровые бомбардировки или ракетно-бомбовые удары по большой территории вот этих стран. Это будут такие же действия, какие, собственно, американцы использовали ранее. То есть это будут точечные удары, во-первых, по руководителям этих движений и группировок. Вероятно, они все-таки известны для США, у них такая достаточно развитая система разведки в этом отношении, спутниковая, агентурная, и авиа, так что здесь, наверное, у них есть вот эти вот данные. Это касается и Сирии, вот по тем целям, ну, это проиранские силы, вот по этим целям будут наноситься удары. Опять же, это не ковровые бомбардировки, это удары по конкретным военным объектам, они также известные, так думаю, для США, но они меняют свою дислокацию, эти группировки, но вот я повторяю опять, за счет своих разведданных и, собственно, пустынный рельеф местности, где достаточно, наверное, все-таки американцы способны их обнаружить. Вот будут такие удары. Ну и, конечно, точечный удар. Вот то, что мы наблюдали со стороны Израиля по руководству движения «Хамас», точно так же будут действовать. Они ранее это, собственно, реализовывали такие удары американцы. По хуситам, да, это вот сложнее, поскольку хуситы уже имеют военный опыт противостояния с Саудовской Аравией ранее, как известно. Саудовская Аравия со своей коалицией пыталась подавить хуситское движение, ничего не получилось. Есть и объекты у хуситов, которые скрыты, возможно, их и не удастся обнаружить Соединенным Штатам. Что касается ударов по Ирану, то нет, их не будет, конечно, но, собственно, Иран пока не, так скажем, непосредственно, вот напрямую не нанесли удары по Соединенным Штатам или по Израилю, так что по Ирану здесь не будет ударов.
Борис Васильевич, а не получается ли, что американцы оказались все-таки в патовой ситуации на Ближнем Востоке? И вот эти вот даже удары по их базам и остановка судов в Красном море как раз это демонстрирует, потому что 20 лет назад, наверное, бы уже были эсминцы, бомбардировщики, ковровые бомбардировки и так далее. Но очевидно совершенно, что у Штатов сейчас ситуация цугцванга, потому что они и на Ближний Восток зайти плотно не могут, и не ответить тоже не могут. Но всем остальным это как раз видно.
Ну, в какой степени это так, но я напомню, что у Соединенных Штатов имеется целый ряд военных баз на Ближнем Востоке, практически, ну, не почти во всех странах. И на Бахрейне мощная база, и в Саудовской Аравии военные объекты, и в Катаре, и в ОАЭ, и в Иордании, и в Сирии. Поэтому говорить о том, что не могут войти Соединенные Штаты, они там находятся, на Ближнем Востоке. Другое дело, что у них ослабели вот эти их позиции там после, прежде всего, вот, того, как Иран и Саудовская Аравия восстановили свои отношения. Это, в общем-то, огромный успех вот арабо-мусульманского мира и Китая, который этому содействовал. Это, да, действительно, и позиции американцев после этого ослабели, поскольку вот это создание арабского НАТО, проамериканского, оно провалилось в результате как раз вот этого восстановления отношений. А то, что касается ударов, то... собственно, они ранее были, сейчас они будут интенсифицироваться вот по этим группировкам и объектам и в Сирии, и в Ираке, и в Йемене. Но ковровые бомбардировки — это же, собственно, элемент большой войны, когда громятся города, целые территории. Этого не, ну, в принципе, это с военной точки зрения это не нужно сейчас. А вот такие вот удары, они будут. Будет, конечно, усилена группировка военно-морская, на мой взгляд, в США, вот в районе Красного моря, да и в районе, ну, в районе Средиземного моря она уже есть. Возможно, будут усилены какие-то специальные системы, ПВО, обнаружение, какие-то удары могут наноситься и проамериканскими силами в самих этих странах. Я напомню, что в, собственно, в Сирии вот эти группировки или анклавы курдские, они полностью под контролем Соединенных Штатов, и там есть и вооруженные формирования, да и вот в районе, контролируемой Турцией в Сирии, тоже есть группировки, но они протурецкие, но там есть и в Сирии созданные американцами военные пункты, на которых расположены военные группировки, понятно, проамериканские, в том числе из бывших и игиловцев, в основном игиловцев. Так что вот эти силы тоже могут быть задействованы. Вот, на мой взгляд, может развиваться таким образом
Борис ситуация. Васильевич, так что, да. Да, прям последнее, да. Последнее уточнение, у нас минута остается. Вот тактика, которую сейчас используют в отношении американских сил на Ближнем Востоке. А все-таки к чему Штаты вынуждают, и самое главное, что могут получить те силы, которые, соответственно, направляют и беспилотники на американские базы, задерживают суда морские. Это координированная работа или это просто окно возможностей, которое для многих приоткрылось?
Это силы антиамериканские, которые отвечают, ну, так они позиционируют себя, вот на поддержку Соединенными Штатами Израиль, это прежде всего, и на антисирийские действия Соединенных Штатов и антииранские действия. Скоординировано ли это из какого-то единого штаба? Я не думаю, что какой-то единый штаб есть, но то, что координация между этими силами имеется, это совершенно очевидно. Вот даже хуситское движение и в странах Северной Африки, вот фронт Полисарио в Западной Сахаре пытаются на свою сторону как-то перетянуть. Что они добиваются, чего они добиваются? Это ослабление позиций Соединенных Штатов. Пока что в регионе есть силы, которые борются против Соединенных Штатов. Спасибо. Иран, безусловно, имеет какую-то согласованность с этими действиями, но напрямую он не участвует. И показать мировому общественному мнению, вот это тоже важная цель, И, собственно, эта цель, вот, на мой взгляд, в наибольшей ключевая. Степени будет способствовать, прежде всего, вот, антиизраильским
строительствам. Благодарю вас, Борис Васильевич. Борис Долгов был с нами, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Лукашенко предложил Путину буквально махнуть в Антарктиду. Президент Белоруссии предложил президенту России съездить на материк, передает ТАСС. С таким предложением белорусский лидер выступил после ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса российской антарктической станции «Восток». Лукашенко говорит... Может быть, когда-нибудь махнем? Интересно. Путин ответил: да, хорошо. 28 января в Антарктиде был открыт новый зимовочный комплекс станции «Восток». В церемонии по видеосвязи приняли участие Путин и Лукашенко. А что здесь любопытного? Значит, в 20 километрах от российской станции «Восток» расположена белорусская станция. Именно поэтому участвовали и Путин, и Лукашенко. Сообщений между ними сейчас нет, но когда погода улучшится, российские ребята проинформируют белорусских ученых о ситуации, которая в Антарктиде складывается. Станция «Восток» – единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде, которую открыли 16 декабря 1957 года. В 2020 году, к 200-летию открытия Антарктиды, из-за почти 90% износа станции было принято решение построить для «Востока» новый зимовочный комплекс, и вот его построили. Александр Рудаков с нами, политолог. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, добрый день.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что сейчас вот такие события нужно рассматривать не просто с точки зрения того, что, в общем, мы пытаемся изучать планету Земля, а что это носит еще и какое-то геополитическое значение, открытие этой станции?
Безусловно, да. Вот начнем с того, что станция «Восток», она находится рядом с одним из крупнейших подледных антарктических озер. Uh-huh. Это, собственно, озеро «Восток», которое изучают наши полярники, и это пятое по величине в мире пресное озеро на Земле. Это примерно треть Байкала. То есть это огромный ресурс, и, безусловно, исследования в этом районе, они очень важны еще с точки зрения формирования теории и концепции, связанных с изменениями климата, с глобальным потеплением. Сейчас климатическая тема, она носит однозначно политический характер, mm-hmm. и способность тем или иным способом интерпретировать определенные события в геологической истории Земли, давать свои оценки, свои прогнозы темпом изменения температуры, это факторы, которые очень серьезно влияют на мировую экономику, это факторы, которые очень серьезно влияют на различные геополитические расклады. Весь вопрос заключается в том, кто будет претендовать на последнюю, на слово последней инстанции, на монополию на истине в этом вопросе. И тот факт, что мы проводим эти исследования, он дает возможность нам также претендовать на роль таких хозяев знаний. Если мы хозяева знаний о изменениях климата, о глобальном потеплении, то это дает нам очень серьезную позицию, серьезное право голоса в этих вопросах. И замолчать это очень трудно, поскольку речь идет о реальных исследованиях, реальных экспериментах, которым очень трудно противопоставить какие-то словесные спекуляции и инсинуации.
То есть вы считаете, что на фоне, я прошу прощения, то есть вы считаете, что на фоне того, как разворачивается такой постепенный спор за контроль над арктическими зонами, мы знаем даже, что есть арктический совет, который периодически собирается, и какие споры возникают, то, в общем, условно, геополитическое такое сражение за Антарктиду, оно все равно впереди.
Оно носит немного иной характер, потому что в Арктике эти противоречия, они обостряются до предела, а в Антарктиде, как вы знаете, действует антарктический договор, подписанный в 1959 году, и в 91-м был подписан Мадридский протокол, который вступил в силу в 98-м, он действует 50 лет, и в этот период в Антарктиде запрещена добыча полезных ископаемых. Но вот через 24 года, в 2048 году, срок действия Мадридского протокола заканчивается. А между тем, природные ресурсы Антарктиды, они просто огромные. Это 80% мирового запаса пресной воды, который сейчас во всем мире дефицит. Вы знаете, что страны Персидского залива покупают даже айсберги, которые тащат на буксире из Арктики, из Антарктиды. Это огромные запасы нефти, прежде всего, на шельфе, запасы урана, запасы золота. То есть, по сути дела, Антарктида – это кладовая ресурсов, и срок действия такого правового режима, во время которого они являются неприкосновенным запасом человечества, он через 24 года истекает. Безусловно, что к этому моменту очень многое может измениться, и вопрос о том, кто будет распоряжаться Антарктидой, каким образом будет осуществляться развитие шестого континента – это вопрос очень серьезный и определяющий геополитический вес, геополитический престиж России как великой державы. То есть он и напрямую, кстати, связан с вопросом, касающимся Арктики, поскольку способность нашей страны вести научные исследования, осуществлять научный экспериментальный контроль над этими территориями является важным аргументом, касающимся подтверждения наших прав, в том числе и на полярные арктические владения.
Александр, с точки зрения развития российской научной мысли, насколько здесь широки перспективы в плане освоения и изучения Антарктиды сейчас? То есть складывается впечатление, что действительно то, что долгое время откладывали, ну, в силу того, что денег не хватало, просто не занимались, может быть, за ненадобностью, как будто бы, вот как с Арктикой интерес повышается и экономический, и политический, и научный, так и с Антарктидой примерно, вот для нас лично.
Да, безусловно. Это огромный спектр исследований и количество научных направлений, которые, собственно говоря, могут быть задействованы, он постоянно увеличивается. То есть речь идет уже не только о изучении климата, а об изучении геологической истории Земли, изучении льдов, то речь идет о изучении очень сложных процессов, которые касаются образование и таяние льдов. И эти вопросы, они очень важны с точки зрения прогнозирования развития ситуации в Арктике, которая развивается сейчас достаточно стремительно. Арктический лед тает, перспективы использования Северного морского пути растут, но мы не можем прогнозировать с достаточной степенью определенности, как этот процесс будет идти дальше. Что будет через 20 лет, через 30, через 50. То есть от этого уже зависят и перспективы, зависят инвестиции, зависят риски, зависят в том числе и прогнозы, которые мы могли бы предъявить потенциальным партнерам в странах глобального юга, в странах Персидского залива, которые сейчас очень интенсивно вкладываются в эти проекты. Поэтому чем больше у нас научных знаний в такой сложной и достаточно специфической области знаний, как наука, исторические научные исследования, касающиеся процесса формирования таяния ледяного покрова, тем лучше мы можем прогнозировать развитие ситуации в арктическом регионе тоже.
Спасибо большое, Александр. Вас благодарю. Александр Рудаков был с нами, политолог. Еще раз скажу, что в Антарктиде начала работать обновленный зимовочный комплекс российской антарктической станции «Восток». У нас мы в YouTube-канале, кстати, показываем, как он выглядит. А еще что здесь интересного? Вот эта станция «Восток» – это, по сути, единственная российская внутриконтинентальная антарктическая станция. Большой, кстати, вопрос о том, как ее именно вглубь материка доставили, потому что так понятно, что через океан, но интересно, как ее привозили, конечно, внутри. То есть даже с этой точки зрения технологические операции очень сложные, и с ней успешно справились. У нас есть, кстати, стратегия развития деятельности Российской Федерации в Антарктике. Была до периода 2020 года, потом в 2021 году приняли новую. До 2030 года она рассчитана. И, соответственно, здесь в основном работают метеостанции, здесь работают ученые и изучают то, что происходит подо льдом в Антарктиде. И какие еще страны? Кто-то из слушателей спросил, а что только Россия? Там, нет, не только Россия, конечно, там присутствуют другие страны, тоже есть, у них тоже есть какие-то свои научные изыскания, но, по сути, вот такая станция, как станция «Восток», она единственная в своем исполнении. Что здесь еще любопытного, да, по поводу НЗК? Значит, в нем есть жилые и общественные помещения, энергетические центры, технические блоки и гараж. Общая площадь НЗК более 3000 квадратных метров. Комплекс рассчитан на размещение до 15 человек в зимовочный период, а до 35 человек в сезонный период. Кто-то из слушателей здесь писал, сначала Северный морской путь развития, а потом Антарктида. А почему потом? Ну, Северный морской путь тоже развивается. Кому-то кажется, что это фантастика, этого никогда не будет, но нет, Северный морской путь развивается. Даже более того, по-моему, через навигацию или следующую навигацию даже его собираются сделать уже круглогодичным. Понятно, что требуются атомные ледоколы, понятно, что требуется оборудование прибрежной зоны, понятно, что требуется поставки, наличие бесперебойных источников энергии. Требуется передача этой энергии без потерь. То есть много-много-много всего требуется. Но по факту развитие идет, и потенциал тоже есть. Да, конечно, сейчас, если открыть карту какую-нибудь Marine Traffic, то мы увидим, что там очень единицы каких-то морских судов передвигаются, но перспективы здесь, безусловно, есть. И самое главное, что развитие экстремальных, изучение экстремальных территорий, как то Северный морской путь, как то, ну, то есть там Крайнего Севера, как то изучение Антарктиды, это возможности не потерять, во-первых, науку, это возможности развивать эту науку, естественно, делать какие-то научные исследования, и под это дело подвязываются еще другие сектора, в том числе промышленности, понимаете? Если долгое время считалось, что, ну, зачем нам в какой-то момент вспомните, да, что зачем нам такое вот судостроение, атомный ледокол и так далее, и так справимся, да, у нас, в общем, мы торгуем через Суэцкий канал и торгуем. Нет, потом ситуация оказалась такая, что, оказывается, нам атомные ледоколы тоже нужны в больших количествах, оказывается, нам нужны даже и плавучие атомные электростанции, оказывается, нам и изучать науку здесь тоже надо. Поэтому одно за собой, одно другое за собой тянет, и, в общем, можно только приветствовать, что этот комплекс не просто забросили за ненадобностью, потому что он уже выслужил свой срок, а самое главное, что построили новый, там будут ученые, они будут делать какие-то открытия, и мы будем об этом с удовольствием узнавать и рассказывать.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России в 2024 году темпы установки заправок для электрокаров вырастут вдвое. 1437 быстрых, 50 и более киловатт, электрозарядных станций для электромобилей появится. Об этом «Ведомостям» рассказал профильный зам министра экономического развития Максим Колесников. Это более чем в два раза превышает фактически объемы ввода быстрых зарядок в 2023 году. Государство в рамках федеральной программы субсидирует установку ЭЗС, так они называются, электрические зарядные станции, компенсируется до 60% стоимости зарядной станции, но не более 1 860 000 рублей и до 30% от затрат на тех присоединение к электросети. Роберт Ян с нами сейчас на связи, транспортный аналитик. Роберт, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, по этой программе можно ли судить, что развитие электротранспорта в России идет какими-то хорошими темпами, и в конце концов транспорт электрический может заменить машины с ДВС?
Ну, о замене, конечно, речь не идет полная, но речь идет о том, что у России сейчас прекрасная возможность не плестись к хвосте там производителя электромобилей, а создать производство электромобилей и всю инфраструктуру. Ну, раз уж такая ситуация сложилась, что от нас отвернули западные производители, мы можем прямо сейчас создавать эту инфраструктуру и действительно двигаться к экологичному транспорту в целом по всей стране. Ну, прежде всего, конечно, я считаю, должны сделать упор на коммерческий транспорт.
Коммерческий транспорт. Но, опять же, в наших климатических условиях, насколько все-таки электрокары это перспективно, и, ну, мне кажется, что они в какой-то степени уступают по надежности обычным машинам.
Ну, вот в том-то дело, я говорю, что речь не надо говорить о прямо максимально какие-то планы ставить. У нас действительно есть северные широты, где замена дизельного транспорта вообще как бы сложно представить. Но речь, если говорить о европейской части страны, тем более о южной части, здесь у электротранспорта хорошая перспектива, я считаю.
А что мешает? То есть сейчас это очень дорого? Или действительно развитие этой инфраструктуры дорого, потому что, ну, как бы те, кто инвестирует, они хотят быстрой отдачи, а это просто с точки зрения коммерции пока что сомнительный проект, высокорисковый, или что?
Это общая ситуация сейчас в мире такова, что производство, все-таки производство автомобилей с традиционным двигателем, оно остается пока более выгодным. Из-за технологий, из-за низкой популярности, из-за сложности вложений. Это общемировая ситуация. Но вот, например, пример, если посмотреть пример Китая, Китай как государство очень много вложило именно в развитие инфраструктуры электротранспорта. Сегодня, например, насколько я знаю, автопроизводители, которые производят только электромобили, в Китае превышают количество фирм, которые производят традиционные автомобили. И Китай сориентировал производство именно традиционных автомобилей на внешние рынки, а внутренний рынок развивается в сторону электротранспорта. Угу. Здесь поддержка государства сыграла очень существенную роль.
У нас, Роберт, вы говорите, что все-таки в большей степени в грузовую сферу. Здесь, потенциал есть.
Я говорю о коммерческом транспорте в целом. Это автобусы, то есть электробусы, городской транспорт, каршеринг, такси, грузовой отчасти. Ну, грузовой транспорт, я имею в виду, прежде всего, это малый грузовой транспорт. Конечно, если мы говорим магистральный автотранспорт, его перевести на электрический пока в мире в целом возможности нет. Технологии пока эти очень дорогие. Транспорт этот курсирует во всех широтах. И северных, и южных. То есть нужно учитывать, что этот транспорт не может быть ориентирован на какой-то локальный рынок. Он должен быть универсальным. А универсальный — это вот наша страна, большая, необъятная, где действительно есть и северные широты, где без традиционных автомобилей сложно обойтись.
Роберт, а еще такой момент. Мы понимаем, что электромобили развиваются, эта сфера развивается в угоду как бы вот там устойчивому развитию. Давайте, ДВС не нужен, загрязняет атмосферу. Но идеологи перевода на все электрическое умалчивают такой момент, как утилизация, например, батарей, как минимум, добыча ценных металлов, которые требуются для этих батарей. Я так понимаю, что пока-то этот вопрос вообще никем не решен.
Ну, это вопрос глобальный, да. Ну, во-первых, если говорить про электромобили, сейчас пока превалирует именно вариант, что это двигатели, основанные на батареях, но есть альтернативные подходы к построению электромобилей, то есть на альтернативных источниках, да. Вот, и, например, вот у нас в Краснодарском крае, например, развивается солнечная энергетика, да, и если, например, это речь будет идти о том, что это электромобили, которые на возобновляемых источниках, а не на аккумулируемых, да, то это другая сторона. То есть нужно говорить о различном человеческом подходе вот в тех ситуациях. Ну, это общемировая проблема. Вы правильно сказали, что это проблема экологии, утилизации, и во многих странах она до сих пор не решена. Но она в целом и для и автомобиля сам по себе нужно как-то куда-то девать. То есть это и как бы общая проблема. Ее никто в мире действительно не решил, но с этим как-то надо найти идти и двигаться. Но в любом случае электротранспорт – это перспективное направление. От него отказаться не надо. Я не думаю, что здесь главный упор – это что это вот какие-то модные какие-то вещи, но все-таки это экология. По мере снижения стоимости производства и эксплуатации этот транспорт будет более привлекательным.
Понятно. Спасибо большое, Роберт. Вас благодарю. Роберт Ян был с нами, транспортный аналитик. Давайте с вами теперь поговорим. 7373-948, телефон прямого эфира. Фантом предлагает сразу цивилизационный скачок и делать и на водород переходить, еще и поезда, и теплоходы, говорит Фантом. Ну, понятно, эта тема тоже развивается, насколько мы знаем. Так, согласен с экспертом, я себе хочу для работы E-Largus, E-Largus, наверное, да, электрический, в смысле, а вот для жизни бензин. На электричке не поедешь в Сочи или даже в Питер, а по городу на батарейке нормально гонять по рабочим делам, говорит Костя. Ну, хорошо, а вот сейчас на кто эксплуатирует электрические машины? Товарищи, позвоните, пожалуйста. Вот сейчас в морозы наши экстремальные, пожалуйста. Ну, они не экстремальные, конечно, но все-таки, мне кажется, для электрического транспорта это что-то вроде такого, наверное, лотереи какой-то. Кто эксплуатирует электрички? Кто ездит на электричках, в смысле, на электрических машинах? 7373-948, телефон прямого эфира. И просто в качестве альтернатива – это действительно, с вашей точки зрения, в массе своей более экологичный вид транспорта? Или все-таки нет? То есть вы едете, понятно, в этой мыльнице, в этой машине, в которой тихо, куча компьютеров, вы заряжаетесь от розетки. Круто. Но были случаи, когда эти зарядки работали от дизель-генераторов. А были, не убирается момент утилизации этих батарей. Плюс наш климат Даже возобновляемые источники, какие-нибудь, не знаю, ветряки, тоже вопрос. То есть есть люди, которые, конечно, сразу смотрят, что купил, не знаю, Теслу какую-нибудь или еще помог экологии. А помог ли экологии? Или вот не помог экологии? Ну вот правда, объективно, давайте смотреть на эти вещи. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Здравствуйте.
Ну, посмотрите, у нас даже в Москве электрическая генерация идет на теплоэлектроцентрали, которые дымят вот сейчас вот со страшной силой. И в зависимости от ветра это сразу ощущается, от направления ветра. Соответственно, если какая-то доля от этой энергии будет уходить на электротранспорт, то... Значит, надо больше генерировать, опять же, больше дыма генерировать, да?
Просто, да, базовый-то источник энергии, он какой? Вот базовый. Ну, вот тот, он теплоэлектроцентраль, это, правильно?
Это, да. Потом, значит, вот у нас на работе, на территории мы используем такие электромобильчики маленькие, но они тоже вот... Во-первых, они садятся в неподходящий момент и ехать не могут. Вот, и всякие другие, как бы.
И ехать нет, то есть здесь вопросов много, понятно. Так, в круг это не экологично, очень дорого, говорит Фантом. Электричка не особо экологична, да и все равно для бизнеса главная рентабельность, а электрокаблок выгодный. 7373948, давайте позвоните, пожалуйста, кто на электричке. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Ой, Купром, я вас узнала, да.
Очень приятно. Значит, у меня есть ограниченный опыт эксплуатации электромобиля в Москве.
Так.
У меня есть ограниченный опыт, ну, примерно месяц в Москве, примерно два месяца опыт эксплуатации в более мягком климате так называемого плагина. Это двухмоторный автомобиль, у него полноценный ДВС и полноценный электрический двигатель.
Так.
А комбинированными двигательными установками я занимался еще в конце 90-х годов, правда, для других мобильных аппаратов специального назначения. Так вот. Электромобили и вот вся эта электрическая тематика стала развиваться в 60-х годах прошлого века, когда все надеялись, что вот завтра будет управляемая термоядерная реакция, которая даст и электричество, и даст водород, и прочее, прочее, прочее. Ничего этого нет. И пока все это, я понимаю, время поджимает, практическое баловство. Почему? Потому что целые страны отказываются, ну, например, Сербия, от добычи лития.
Да.
Утилизировать аккумуляторы практически невозможно, и надо, главное, не забывать вот еще о чем. По разным оценкам, от 60 до 80% всей электроэнергии, которая вырабатывается на Земле, она вырабатывается на углеводородах, и особенно на угле. То есть ты сначала сжигаешь уголь, потом ты выгоняешь его в аккумуляторы, мягко говоря, плохо утилизируемые, и вперед с песней. Но важно что еще иметь в виду? Конечно, когда у тебя теплоэлектростанция, ты там можешь гораздо более серьезное мероприятие применять для очистки. Но
от угля никуда не деться. От СО2, конечно. Да. Спасибо большое, Купром. От СО2 никуда не деться. Но зато в отчетах как красиво, понимаете? Это стремление к чему? К высокому. Наверняка. Так, Роман Щукин сейчас на электричке ездит. Ну, Роман Щукин вам в моторах это и расскажет, конечно. Мне просто еще с вами тоже хочется пообщаться на эту тему, потому что, ну, вот правда, объективно, это красиво, конечно, там. А это с точки зрения позиционирования, маркетинга, это круто, да, пересел на электричку, спас, не знаю, там, планету, все на свете. Но по факту нет. И самое главное, ну да, европейские страны говорят, а мы вот будем, мы боремся за экологию, но у себя, потому что там, я не знаю, в какой-нибудь кобальт где добывают, какая-нибудь Демократическая Республика Конго, там вообще будет все равно тем людям, которые в Европе, например, едут на электричке, говорят, как они заботятся о здоровье, обо всем, как добывают этот кобальт, кто добывает этот кобальт, самое главное, да, и за сколько этот кобальт добывают, неважно. Главное, на одном участке на планете Земля будут люди ездить на красивых машинах и кичиться тем, что они спасают экологию. Ну, правда, они, может быть, конкретно над своей небольшой территорией эту экологию спасает, ну, правда. А потом, где эти машины, опять же, утилизировать? Вот где? А какова долговечность, например, вот такой машины в сравнении с обычной? Конечно же, мы будем дальше, конечно же, мы будем дальше двигаться. И, конечно же, переход на электричку, а там еще кто-то и про водород думает, не знаю, это сродни, наверное, тому, когда с гужевых повозок пересаживались на автомобили, да, с двигателем внутреннего сгорания. Думаю, господи, что это так? Ужас и кошмар, да? А сейчас без этого представить невозможно себе. Вот. Но правда, вот чтобы всю эту цепочку сохранить и как-то к логике ее представить, самое главное, где? Но я еще поверю, что где-нибудь в наших южных широтах можно на электротранспорте ездить. Но вы видели, какой буран был на Сахалине 24 числа? Какая там электрическая машина может быть? Вот полностью электрическая машина. Хотя там, ну, японских машин, говорят, много, да, может быть, гибридные какие-то есть. Как без двигателя внутреннего сгорания по какому-то Чуйскому тракту ехать? На электричке. Вот как ехать там? Внутри города, может быть, да. Ну, и то, по-моему, в Москве тоже, когда резкий был перепад с плюса на минус, по-моему, не все электрические машины даже отреагировали на отпечаток пальца, чтобы открыться. 15 часов новости, и мы продолжим.